Зрители и слушатели YouTube-канала «Живой Гвоздь», на своем месте программа «Персонально ваш». Сегодня персонально ваш, персонально наш президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Хотел процитировать ваш телеграм-канал, который, может быть, и не ваш, потому что называется как бы Михаил Виноградов, никто не знает, кто стоит за авторством.
Но вы все равно подписывайтесь.
Обязательно, обязательно, я уже это сделал. И прошлую неделю вы начали с комментария, что партия «Все пропало», заметно проигрывает партия «Что случилось?». Но букмекеры воздерживаются от прогнозов, мало ли как оно еще повернется. И в какую сторону устарел этот комментарий?
Вы знаете, никогда не стесняешься признаться, что комментарий утратил актуальность, все оказалось не так. Но в данном случае я бы сказал, что комментарий совершенно не устарел. Наоборот, за неделю, наверное, эта логика пока подтвердилась. Потому что да, ну с одной стороны, мы имеем дело, если называть вещи своими именами, с политическим кризисом. Это не такое страшное слово, как кажется, да, такие в любой стране случаются политические кризисы.
Тем более август России, это, казалось бы, вот естественная среда для политических любых кризисов.
Да, вот, и не первый уже кризис за время военных действий, и из прошлых кризисов российская власть, в общем, уходила, выходила где-то успешно, где-то без существенных таких внутренних потерь для властной самой конструкции, вот, но кризис... как оказалось бы, есть. Вызовы вполне совершенно понятны. Вот. И мы видим такую подчеркнуто спокойную реакцию и власти, и официальных медиа на происходящее, казалось бы, не соответствующие тревожности того алармизму, который есть и у части военкоров, и у части наблюдателей. Да, подобное происходит, по сути, каждый раз. Можно вспомнить, не знаю, август-сентябрь 22 года, отступление по Харьковской области, там и день города в Москве, такое ощущение, незамечание ситуации и отложенная реакция власти на происходящее. Ноябрь, отступление из-под Херсона 22 года, тоже прошло все относительно спокойно. Пригожинский мятеж, тоже, как бы казалось, кризисная точка и ничего. Или события в Крокусе. И, в принципе, наверное, российская власть традиционно, особенно последние годы, со времен ковида, она держит некоторую дистанцию между текущей повесткой и собственными решениями. Не реагирует оперативно, суетливо, можно по-разному сказать, на это не реагирует. Иногда вслед за этим следуют какие-то радикальные шаги, как сентябрь 22 года и мобилизация, и партия «Все пропало», она так или иначе в какой-то момент включилась и появилась очень эмоциональная, очень быстрая, оперативная реакция. Были случаи, когда, собственно, вот то, когда ты то ли растерян, то ли пытаешься оппонента застать врасплох, потому что оппонент ждет от тебя реакции, и ты не реагируешь и его тем самым дезориентируешь. Вот. Были случаи, когда такая тактика давала, немножко восточная, что ли, тактика приносила результат.
Вы довольно часто занимаетесь пересказом содержания эфиров новостей на крупных федеральных каналах, первый холдинг ВГТРК или даже там НТВ. И можно ли через призму содержания вот этих эфиров, через призму подачи новостей о Курской области понять реакцию властей на все происходящее?
Понимаете, если исходить из рационального такого понимания, наверное, да. С другой стороны, вот я неделю смотрел новости, наверное, уже это дело бросаю, потому что, мне кажется, уже теряется свежесть взгляда, что ли. Мы же точно не знаем, там, да, пришли какие-то новые оперативные команды, темники, указания за последние полдня. Вот. Или выкручивайся как может. Указаний нет, лучше не слишком как-то заходить за флажки, но и не спешить. Иногда там, да, мы видели первые дни там, какие-то ведущие в платьях цветочек, которые, конечно, смотрелись крайне странно, хотя бы интенционно. Ну, скорее было видно, что даже не то, чтобы есть команда ничего не замечать, а скорее был настрой, было отсутствие опыта у этого поколения журналистов реагирования на прошлые кризисы и понимание, что иногда интонация, внешние выкрики должны быть выстроены соразмерно тому, что ситуация кризисная, скажем так. Иногда мы видим вполне действительно такие уместный, что ли, случай интонации. Мы, наверное, если смотреть последнюю неделю, мы видели, как стремительно появлялись и исчезали в повестке разные темы, которые, казалось бы, могли стать отвлекающими. Там, не знаю, история с Курской, Запорожской АЭС, с Курской АЭС, с расследованием газопроводов, с взрывов, с разговорами там, про судьбу людей на территориях. Там каждый день почти про грязную бомбу. Почти каждый день появлялось что-то, что, казалось, на несколько дней может отвлечь у повестку.
От, извините, я уточню. Вот если говорить о... можно ли это разделить? Что-то искусственно появлялось, а что-то все-таки использовали и раздували для того, чтобы действительно отвлечь?
Ну, это вопрос с взглядом. Мы считаем, что ситуация там в Курской области является темой номер один. Или, не знаю, казалось бы, действительно, в чем-то более мощная тема взрыва потока, взрыва газопровода, она значимая. Я бы сказал, что, наверное, возникали заявки на переключение, но все-таки такая тема не живет один день. Нужно хотя бы в течение нескольких дней, как, не знаю, было с темой, не знаю, там, голой вечеринки, да, когда несколько дней тема держится в потоке, и у человека и появляются выборы, на что реагировать. На что-то непонятное или на что-то более близкое, такое легкое, как там голая вечеринка. Вот, наверное, системного отвлечения не происходило, и мы видим, что новости начинались с Курской области, и дальше уже зависит от восприятия зрителя. Он скорее слушает новости, как, не знаю, люди скорее слушают, тем смотрят телевизионные сериалы часто, да, вот, или он всматривается и пытается соотнести картинку и
я хочу напомнить, что это канал «Живой гвоздь», и сейчас мы проводим попытку все вернуть из-за того, что у нас произошел некий технический сбой, и надеюсь, это у нас получится. Но, помимо прочего, не забывайте поддержать нас лайком, потому что лайк – это топливо эфира. И, может быть, сейчас было мало лайков, поэтому эфир так немножечко и подвис. Но, мне кажется, Михаил снова с нами, все в порядке. Михаил, слышите ли вы меня?
Я вас все время слышал.
Да, вот все равно что-то произошло. Какие-то третьи силы пытались вмешаться, да. И у нас как раз провисло буквально после вашего воспоминания о голой вечеринке, как некого такого отвлекающего фактора долгоживущего. Дальше многоточие, и, пожалуйста, верните нас вашу мысль.
Ну, тема появлялась там 1-2 дня, даже скорее один день какой-то отвлекающий, после чего все равно все возвращается либо к новой такой вспомогательной теме, либо снова к Курской области и такой очевидной темы, которая тому обывателю, кто хочет обсуждать происходящие новости, там, да, которую было бы интереснее пережевывать, чем Курская область, такую более понятную, легкую тему, как голая вечеринка, нежели, в общем, противоречивую, двусмысленную Курскую область, такой темы не появилось. И все-таки Курская область все дни оставалась первой новостью, хотя у тех, кто считал, что так или иначе Россия перехватила инициативу, владеет ситуацией и постепенно выдавливает ВСУ с территории Курской области, наверное, по интонации такое ощущение подтверждалось, то ощущение, которое есть внутри зрителя.
Вы очень вовремя вспомнили про голую вечеринку, потому что я о ней тоже, как раз когда смотрел некоторые выпуски новостей на федеральных каналах, вспоминал. И у меня сложилось впечатление, что мы вернулись в какой-то 2022 год с точки зрения медийной подачи ситуации, и идет некоторая такая стратегия снова нормализации, рутинизации войны, чтобы показать людям, что все под контролем, все в порядке. И та же голая вечеринка, если бы она стоялась сегодня, может быть, ее даже бы подсветили с нужных ракурсов, чтобы показать, как неплохо мы живем, что ничего не происходит? Или это у меня какие-то ложные мысли в голове появились?
Ну, не то чтобы я внимательно следил за повесткой там 22-23 года телеканалов, даже до 24-го, поэтому пока скорее ощущение, что остается прежняя интонация, оставляет в зоне комфорта того зрителя, кто считает, что Россия владеет инициативой и идет в сторону больших военных и политических успехов. Ощущение тренда создается, и у зрителя есть возможность идти за трендом, а у человека всегда есть потребность как присоединиться, прислониться к более сильному тренду и быть в этой зоне комфорта. Поэтому, может быть, иногда чуть парадоксально смотрелись такие очень почти урбанистические сюжеты про то, как похорошела инфраструктура для приема беженцев, хотя тоже время от времени выправляли, и все-таки вот эта выработка интонации, она происходит, и мы до конца просто не знаем, где здесь реагирование на какие-то текущие команды указывают, наказания, а где сезон отпусков, и ты как-то должен прислушиваться к собственному пониманию оптимальности интонации.
Можем ли мы говорить, что гуманитарная история с эвакуацией жителей и помощью им, и также сюжет с использованием срочников в боевых действиях может стать неприятным сюрпризом с точки зрения для властей, и здесь они не смогут оперативно среагировать, чтобы как-то аудитории объяснить все происходящее?
Я так понимаю, что тема беженцев пока таковой не является. Скорее, ощущение, что люди попали в беду, и мы им помогаем, и мы всегда друг другу поможем, своих не бросаем, мы на стороне добра. Это ощущение транслируется. И опять же, конечно, сам факт десятков тысяч беженцев, если уже там больше ста, я так понимаю, он пока указывает на наличие некоторой проблемы, но интенционно я бы не сказал, что тема выглядит критической, хотя, естественно, в отдельных регионах поток беженцев начинает ощущаться. Что касается темы срочников, она пока находится на таком старте внимания. Пока, наверное, признаков того, что это вызвало такую волну дополнительной тревожности, коллективной тревожности, мы не видим, потому что индивидуальные тревожности вполне могут возникать у тех, кто следит и особенно так или иначе чувствуется причастность к этой ситуации. Пока, действительно, если мы посмотрим, то показывают по телевизору сюжеты, бригады Тихоокеанского флота участвуют в событиях Белгородской, по крайней мере, области. То есть ощущение, что, мобилизованы самые разные силы, оно возникает. Но, опять же, я бы не сказал, что общий отклик социума, он находится на уровне февраля или сентября 2022 года. Пока это больше похоже на Крокус и на Пригожинский мятеж. То есть те, кто следит за новостями, замечает и видит необычные моменты или в какой-то момент испытывает период всплеска тревожности, но потом повестка как-то рассасывается, и человек довольно быстро переключается. Социология ФОМа нам показала по опросам в предыдущие выходные, что, конечно, тревожность примерно скакнула на уровень после Крокуса, но, опять же, после этого был, скорее, такой терапевтический настрой на то, что ничего такого экстренного не происходит, и все на остальных фронтах идет по плану, и, наверное, в эту пятницу мы увидим уже итоги ФОМовского опроса по последним выходным, все-таки есть устойчивый рост интереса и возвращение такой ключевой темы, или примерно происходит то привыкание, которое ранее случилось в отношении событий в Белгородской области, где последний год, мягко говоря, тревожен, но, тем не менее, какое-то внутреннее сепарирование, что это где-то там далеко, оно, конечно, у зрителей произошло.
Небольшое лирическое отступление. Насколько это важно и необходимо аудитории «Живого гвоздя», я тоже себя, естественно, причисляю к аудитории, иногда выбираться из своего информационного пузыря и смотреть, потреблять новости с официальных ресурсов тех же, выпусков новостей Первого канала или России?
Это зависит от степени вашей погруженности, вашей готовности вовлекаться и следить за ситуацией. Наверное, если вы будете смотреть каналы, соответственно, критически настроенные к власти, у вас появится ощущение, все пропало, власть бездействует, власть в панике, смена министра обороны ничего не поменяла, резервов нет. У вас будет ощущение такое, алармистское, оптимистичное, зависит от взглядов аудитории. Но если брать картину более широко, то, по крайней мере, вы получаете возможность даже не услышать, а скорее реконструировать вторую точку зрения. Да? То есть на что был, расчет украинской стороны? На то, что в России возрастает тревожность, паника, Россия перебрасывает воюющие части с фронтов, общее наступление под Донецком, оно тормозится, и возникает такой некий вакуум, близкий к тому, что было, опять же, в сентябре 2022 года. Оправдался ли этот расчет, если он был? Наверное, нет. Да, безусловно, Украина решила достаточно большое количество внутренних задач, связанных с собственной самооценкой, с позиционированием в мире, с некоторым сбросом той волны усталости, которая, конечно, накопилась в украинском социуме. Но такого все-таки дестабилизация в России, она не выше, чем была во время Пригожинского мятежа, когда в какой-то момент казалось, что все немножко сыпется, но, тем не менее, все как-то потом перестало. мере собралось. Да, есть понятные зоны риска, вы о них упомянули, как бы это и срочники, там это то, что происходит сейчас вокруг Луковского района. Вот, поэтому, наверное, но опять же, что вы выбираете? Потому что такой прямой точки зрения там, на государственном телевидении, что у нас есть линия поведения, и мы ее придерживаем и поймаем. А оппоненты там, ну, там так не формулируются. Каналы Телеграм лоялистские, они тоже расколы, и там каждый раз во время таких эксцессов хватает алармизма.
А какая там линия раскола основная в из так называемых Z-каналах?
Ну, и, с одной стороны, есть эмоция каждый раз, потому что ощущение некой уязвимости и слабости, оно проскакивает там, да. Не сказать, что возникает призрак там, поражения, никто, кроме Карена Шахназарова, такие слова не произносил, и эта мысль по-прежнему кажется невозможной. Вот. Но, тем не менее, ощущение такое, ну, ничьей, что ли, оно временами возникает. С другой стороны, периодически возникает такое «соберись, тряпка», «нет, все нормально». Вот, мы знаем, что делаем, мы наступаем под Донецком, мы обрушим фронт, и это авантюра, провокация, она ничем не кончится, мы окружим эти украинские войска, вот, и всем мало не покажется. Вот, наверное, в этой интерпретации тоже есть своя логика, к ней, наверное, тоже стоит прислушиваться, поэтому, наверное, сравнение разных точек зрения полезно именно в... Задача экспертов скорее формулировать гипотезы, чем ответы на вопросы. Это признак дилетанта, когда ты знаешь точно, как будет. Эксперты обычно выбирают из нескольких вариантов гипотез, и в этом плане для пространства предположений, может быть, стоит за этим смотреть. Если вам это, потребности в этом нет, или там профессионально в этом нет, или вы предпочитаете смотреть те новости тех людей, ну, которым вы привыкли, которым вы доверяете, которые комфортны для вас, то, наверное, там можно без этого обойтись. Но важно быть готовым к тому, что часто эксперты увлекаются собственными ожиданиями, собственной интонацией и отсекают то, что их картине мира, те новости, которые их картине мира противоречат.
Что ж, это президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Пожалуйста, отсыпьте нам лайков, поделитесь трансляцией и подписывайтесь на полуанонимный телеграм-канал, как бы Михаил Виноградов, кто бы его там ни вел. И продолжаем разбирать ситуацию с Курской областью, с вторжением ВСУ. И почему главным спикером по событиям в Курской области стал Абти Алоудинов?
Ну, на несколько есть причин. С одной стороны, я думаю, ему в этом интересно, ему в этом комфортно, органично, тем более такой образ, ну, если не брать какие-то периодические отклонения такого, ну, относительно интеллигентного южанина, это такой немножко новый формат, которого не так много было в последнее время. С другой стороны, ну, есть некоторый дефицит официального контента, и нет контента, который ежедневно можно было бы предъявлять, хотя вот я... Неделю телевизор посмотрел, увидел, что за всеми разговорами, что Коношенкова больше в эфире нет, ничего не стоит, Коношенков снова в эфире. Но это как вот история с тем, актуальны ли российские предложения мирные, которые ранее Россия выдвигала. Представитель или зампредседатель России в ООН говорит, что нет, больше мы об этом не говорим. А помощник президента Ушаков говорит, сейчас об этом говорит не своевременно, пока там курская авантюра не закончилась, провокация, но не сказал нет на то, что Россия отозвала свои предложения. То есть, чем такое размытие статус спикера публичного, тем, естественно, больше свободы маневра. А российской власти все-таки важно эту свободу маневра иметь и для того, чтобы сказать, да, курская провокация, она вылазка, ничем не кончится, мы сейчас добьемся гораздо большего, и для того, чтобы сказать, если что, братья и сестры, ситуация сгустились тучи, и от вас требуется участие. Пока вот такого запроса на такое участие, наверное, со стороны там, власти и официальных медиа не возникает, если мы не берем участие в части размещения беженцев и волонтерства.
А нет риска, что власть сама в этом пространстве для маневра себя запутает и в итоге столкнется с ситуацией, что у нее не будет не то что стратегии, стратегия – это уже отдельная история, а каких-то тактических решений?
Ну, такой риск есть всегда. В любой политике, в любой войне участвуют несколько сторон, и ты не можешь быть уверен, что придумаешь что-то такое, что перебьет оппонента. Да? С другой стороны, как говорят, там, в футболе порядок бьет класс, вот, и ты можешь не выделяться на поле какими-то финтами, удивительными комбинациями, но общая сложность, общая стройность, тяжеловесность даже чем-то государственной машины или команды, она, сыгранность, она оказывается более значимой. Но, наверное, тут особенность в том, что власть сама до конца не знает, она готова в какой-то момент принципиально поменять взгляд, как в сентябре 2022 года, и перейти каким-то жестким шагам, или все-таки или настрой там, дотерпеть до ноября, когда будут президентские выборы в США, и там будет с кем разговаривать, или пока общая такая вера в собственный триумф, как безальтернативный сценарий, она остается доминирующей, и никакие планы Б, М и С не просчитываются, сколько про это не писал там украинская или западная пресса, не говорили эксперты. Пока, наверное, признак какого-то принципиального изменения отношения к ситуации со стороны российских спикеров мы не видим, но общий житейский прагматизм, конечно, побуждает какую-то свободу маневра всегда сохранять, не формулировать категорические цели для того, чтобы потом любой результат можно было показывать как собственный успех, вот, и иметь возможность делать акценты именно на новостях с тех фронтов, с тех участков, где у тебя получилось больше и лучше.
А в плане решения военных вопросов, не кажется ли вам, что происходит какое-то перекладывание ответственности? Я объясню, что имею в виду. Потому что если мы вспомним героическую оборону Москвы 41-го года осенью, зимой, там на первых полосах газет печатали портрет Жукова, приближенных к нему генералов, и писали, вот, что это ответственность за защиту столицы. А сейчас в информационном пространстве появляются то Герасимов ответственный, то председатель Национального антитеррористического комитета, то уже упомянутый Алаудинов, то вот фигура советника президента Дюмина возникает. Такое чувство, что реально просто происходит какое-то перекладывание ответственности, и никто не понимает, что делать.
Ну, перекладывание ответственности – это абсолютно естественная в чиновничьем мире ситуация. Особенно в ситуации такой, ну, некой правовой неопределенности. Это что территория России, там, значит, Росгвардия, там, или ФСБ, или является территорией КТО, территория СВО, что называется, да, или это отдельные правила, отдельные рамки, там, да. Понятно, как и внутри, как бы армии, есть группы «Север», есть другие группы, которые идут по своей повестке и приоритетам. Поэтому эта ситуация стрессовая, и в этом плане, естественно, есть некая такая аппаратная привычка не брать на себя слишком много. С другой стороны, понятно, что вооруженные силы находятся в неком процессе реорганизации на фоне недавней смены министра обороны и довольно большого количества чиновников. А это, ну, всегда чувствуется, особенно такой консервативной, большой традиционной системой, как вооруженные силы. А с другой стороны, если мы посмотрим последние 2.5 года, ведь какого-то особенных персон, которые выглядели бы такими героями из высшего командования, их особенно не появлялось. Там тех же генералов, командующих фронтов, они обычно появлялись скорее интерес к ним в оппозиционной или военкоровской среде, типа Суровикина, типа Попова, когда возникали какие-то коллизии. А такого подчеркнутой популяризации там, новых генералов мы в медиа не видели. Поэтому, в принципе, ничего нового нет. Так и раньше не принято было.
Ну, это, опять же, прививка от бонапартизма, так называемого. Правильно я понимаю? В том числе.
Ну, опять же, там, да, вы упоминали про Жукова. У Жукова тоже случались разные периоды в его карьере. Вот. Это не очень принято. А с другой стороны, все-таки исторически в России вооруженные силы тоже не очень стремятся обычно играть и не очень умеют играть в политику. И в этом плане какого-то давления пассионария, которые Пригожина готовы, медиазависимые готовы о себе все время напоминать, мы этого тоже не наблюдаем.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меня зовут Никита Василенко. Вы смотрите канал «Живой гвоздь». И я напоминаю, что помимо лайков, например, поделиться трансляцией, есть еще одна опция. Это зайти в наш магазин «Дилетант.шоп» и заказать какой-нибудь интересный лот. Там много книг, в том числе букинистических изданий мы вам предлагаем, и журналов. Там помимо журнала «Дилетант» есть журнал «Горби». Но сегодня я прошу обратить внимание вас на книгу Арии Туронина «Памятник соратники, не тем правители, не заслужившие славы. Книга открывает нам не героическое, а неприглядные стороны могущественных деятелей, которым по всему миру стоят памятники или какие-то прочие монументы. И в этом плане, вот как раз в контексте этой книги, я хотел тоже вспомнить один сюжет, связанный с Курской областью. Пока, правда, как мне кажется, случай был довольно единичный, но в одном из населенных пунктов, одной из первых, что сделали украинские военнослужащие, они снесли памятник Ленину. И можем ли мы говорить, что вот если таким образом будут вестись дела, такой тренд пойдет там, в тех или иных населенных пунктах, которые занимают украинские войска, будет борьба с советской символикой, то сейчас начнется ренессанс советской символики памятником Ленину, и они снова обретут какой-то сакральный смысл.
Ну, тема памятников Ленина тоже у нас уже пару лет. Не знаю, Никита, вы меня слышите, потому что я подзависаю.
Да.
И тоже уже больше 2 лет. И, кстати, опровержение вроде про снос памятника Ленину. Вроде на видео мы видели, пустой постамент, но есть разные уже интерпретации. Да как сказать, в принципе, фигура Ленина, ее, в общем, ни одной из сторон не жалко на самом деле, потому что, строго говоря, Ленин человек, который дал отчасти создал прецедент украинской государственности, пусть в лице УССР. Вот, и в этом плане сегодня эта фигура достаточно символическая и совершенно не сакральная, несмотря на, казалось бы, памятники, названия, мавзолей вот, и все остальное. Поэтому это такой, ну, не знаю, выплеск как бы энергии, символическая какая-то история, а где-то переключение внимания, потому что хотя даже там телеканалы российские показывали, как сбрасывание российского герба с пограничного столба, все равно почему-то больше говорят именно о памятнике Ленина, который, ну, по большому счету, никого Ленин давно не волнует. Вот, поэтому представить себе, что во всех городах России теперь появится охрана возле памятников Ленину, наверное, довольно сложно. Последние десятилетия – это время сакрализации, скорее, тема Второй мировой войны, поэтому звучит тема того, что гасят вечные огни в контролируемых Украиной территориях. А Ленин – это такая фигура, ну, где-то там, скорее представитель шоу-бизнеса, нежели пантеона.
Но с учетом упомянутой Великой Отечественной войны, можем ли мы сказать, что тогда нам Сталин нынешней власти гораздо выгоден и важнее, чем Владимир Ульянов Ленин?
Я бы не сказал. Мне кажется, что российская власть все эти годы не слишком сильно ассистировала такому полноценному реабилитации Иосифа Сталина. Потому, да, безусловно, как бы мы видим, что негатив отношения его тоже не очень приветствует, и постепенно приветствуется, и тоже постепенно исчезает. Вот, но все равно некая такая... Было всегда нежелание поощрять некую историческую конкуренцию между Владимиром Путиным и Иосифом Сталином, потому что люди делают, в том числе лоялисты, делают разные выборы. И те, кто сегодня говорит, почему не бомбят центры принятия решений, мосты, но скорее апелляция к опыту Сталина, который будто бы в таких ситуациях всегда был склонен к радикальным решениям. Поэтому мне кажется, что никогда, особенно российская, вот все истории с голосованием и переименованием Волгограда в Сталинград, это почти как, не знаю, захоронение Ленина, какие-то отвлекающие были истории, которые ни во что не превращались. Мне кажется, что как никогда не было желания ставить на одну доску и конкуренцию Путина и Лукашенко, особенно в годы, когда в Белоруссии был такой миф, как там, почти месте там, как минимум развитого социализма, если не больше, на фоне ну, противоречивых процессов, которые были в России. Вот такой прямой конкуренции со Сталином и с Лукашенко никогда не поощрялось.
А нет ли здесь корреляции, хотел привести в качестве примера другое событие, я имею в виду в качестве, для иллюстрации того, что происходит реабилитация Иосифа Сталина. Например, недавно были памятные мероприятия в урочище Сандармох, где активисты, гражданские активисты, в том числе и партия «Яблоко», приехали и устроили что-то вроде возвращения имен, и туда пришли казаки и пытались сорвать. Помимо прочего, мы периодически видим в новостной ленте, что появляются истории о вандализме на разных мемориалах и, например, в том числе репрессированным иностранцам, там, полякам, литовцам и финнам. И это никак не связано с реабилитацией сталинизма, это просто какой-то политический заказ, текущий момент, низовая инициатива.
Ну, элементы реабилитации низовой существуют. Хотя, с другой стороны, вы можете не помнить, скажем, в 70-е годы была довольно популярная тема портреты Сталина в кабинах грузовиков. И в этом был какой-то элемент такой фронды на самом деле. Тогда вот власть была настоящая, а эти непонятные какие-то люди. Такое существовало. С другой стороны, полноценная такая реабилитация Сталина, она имеет свои ограничители, в том числе ограничители со стороны Республик Северного Кавказа, которые Сталина помнят разное. Мы помним историю с учебником Мединского, за которую там почти автору пришлось извиняться. Вот. И в этом плане такой потребности, повторяюсь, не в сравнении, отождествлении, а косвенно сравнении нынешнего периода и сталинского, не в таком поощрении вот этой тревожности со стороны Северного Кавказа у российской власти нет. Есть желание комплементарно прочитывать все периоды российской советской истории, показывать, что мы должны защищать власть, и власть, и армию, о дискредитации всех периодов, неважно, там, как боролись ли они с белочехами или сегодня. Там, есть некий дефицит сильных лидеров в национальной мифологии, потому что все равно нет такой в России традиции уважительного отношения ко всем вождям, ко всем лидерам. Если вы пройдете, не знаю, посмотрите американском магазине книжном школу книгу про президентов для детей, то ко всем президентам там будет некое такое понимание, что власть – это ответственность, некое пиетет, некое уважение будет присутствовать. В России такой традиции нет, и есть такая центр притяжения энергии, полюсами такими является вполне конечное количество персон, в том числе и Сталин. Того. Поэтому, да, попытки отсечь альтернативные прочтения истории, в том числе символом которых, конечно, являются памятник репрессированным, все это происходит, но, в принципе, не до того.
Что ж, не до того. Здесь мы это зафиксируем, и хочется перейти к следующей теме, которая косвенно касается всего того, о чем мы сегодня говорили. Я, опять же, на страницах вашего телеграм-канала узнал, что вы регулярно с 2022 года посещаете выставку-форум «Армия», который происходит в парке «Патриот». И хочется узнать, для чего, как она вам позволяет, может быть, по-новому взглянуть на военную политику Кремля?
Ну, это очень интересное событие социологически. По нескольким причинам. Во-первых, вы видите, что довольно большие, значительные силы отвлекаются все-таки на такой большой перформанс. Кадровые, видите, выставку, там масса техники и, не знаю, приборов ночного видения, дронов, всего от того, о чем якобы сообщаешь, в 2022 году там не хватает на фронтах, там это все представлено. С другой стороны, вы видите довольно большой поток интереса, особенно в прошлые годы, вы видите на парковке, не дешево, кстати, парковке, большое количество машин с региональными номерами, вы видите, что приходят люди, которые с любопытством относятся к военной технике, и вот этот взаимный интерес, презентация армии, представление о прекрасном, такой корпоратив своего рода армии оборонно-промышленного комплекса, когда люди налаживают горизонтальные связи, тот интерес у обывателя, который исторически существует к армии, еще со времен популярности офицеров, как женихов и мужей, там еще с 60-е, 70-е годы советской власти. Вот. В этом есть какая-то особая энергетика, не обязательно привязанная к текущей повестке. И какого-то большого такого идеологического самопрезентация. На этих ни от участников, зрителей, ни от организаторов мы почти не видим. То есть способность, ну, если, наверное, это будет жестоко сказать, не замечать, но способность иметь иные приоритеты, не менее важные, в том числе традиционно показывать собственную как бы презентация возможностей, презентация силы, кажется, не менее важной, чем, собственно, текущие новости с фронтов, это достаточно важное и интересное наблюдение, хотя, наверное, то, что эту выставку не отменили, выглядит довольно случайно, потому что все-таки она, наверное, выглядит не особенно уместной в сегодняшней ситуации, но понимание того, что это такая большая мощь, и я в одном из постов писал, что такой главный постыл выставки «Армия России», что мы мощны, мы сильны, да, мы как бы, так сказать, за мир, но не дай бог будет война, уж мало никому не покажется. Вот этот посыл 1975 года, он остается и сегодня такой ключевой в самопрезентации вооруженных сил оборонно-промышленного комплекса, хотя, казалось бы, повестка новостей за это с этих пор немножко изменилась.
И все-таки можем мы считать, что этот форум, он в итоге может загнуться, простите меня за использование такого слова, потому что по мере продолжения боевых действий мы видим, что оружие нам очень нужно самим, я имею в виду Российской Федерации, и продавать нам сейчас его особо не получается. И да, во многом будущие заказы зависят от того, чья возьмется на полях боевых действий. И просто вот некому и нечего будет в итоге показывать.
Ну, с одной стороны, вы правы, и есть вопросы по своевременности проведения и масштабности. С другой стороны, мы видим, что вот, опять же, до 2022 года мне тоже не приходило в голову ходить, смотреть на эти мероприятия. И хотя, казалось бы, там больше часа ехать от Москвы, не так все близко, не такие дешевые билеты, интерес все равно довольно большой. То, что вот это самовоспроизводство, оно остается и в 2023 году, и в 2024, показывало, что такая общая консервативность, инертность, вот инерция этой большой машины, она все-таки остается сильной. Поэтому есть предположение, что может как-то разбить на несколько мероприятий, там в Нижний Тагил что-то перенести и так далее. Все-таки некая такая эстетика самопрезентации военной мощи, которая была сильна при Сергее Шойгу, сам парк «Патриот», храм вооруженных сил, такие достаточно интересные объекты социологические. Может быть, однажды стоит до них доехать и посмотреть, но она сегодня, конечно, выглядит немножко несоразмерной масштабу текущих вызовов. Да, наверное, в советской армии всегда был большой, немало внимания уделялось на покраске, строевой подготовке, покраске травы и всему остальному, но, наверное, сейчас это не то, на чем логично было бы делать акцент, но, тем не менее, несмотря на смену министра обороны, выставка прошла, я так понимаю, Андрей Белоусов в первый день был на выставке, поэтому на совещании президента как раз с губернатором Дюминым был по дистанту, то есть все равно показалось важным ее открыть. И Шойгу приехал на нее, но на следующий день, чтобы как-то с Белоусовым в паблике не пересекаться.
Никогда не задумывался о вот этой связи между традицией покраски травы в зеленый цвет и проведением больших военных показов форумов, ну да, да, действительно такое присутствие. И давайте переместимся в другой регион, в Каспийский регион. И сейчас в новостях, в федеральных новостях вовсю освещают события визита Владимира Путина в Азербайджан к Ильхаму Алиеву. И кому и какие сообщения адресуются этим визитом? Имеется в виду, конечно, внешней и внутренней аудитории.
Дело в том, что у нас не сложилась традиция разговора о внешней политике в категории как бы целей. И сообщения о таких визитах, о результатах носят обычно довольно формальный характер, как, не знаю, о форумах там, стран ОДКБ, СНГ, ШОС, Евразес, БРИКС и так далее. То есть акцент на том, что раз надо чаще встречаться, и раз мы встретились, значит, мы уже точно обо всем договорились, он всегда присутствует. Поэтому не факт, что визит в Азербайджан, тем более Путин и Алиев довольно много коммуницируют, носит какой-то эпохальный исторический характер. Да, Азербайджану важно за последний год как-то отполировать новую расстановку сил, которая сложилась на Южном Кавказе, свою победу над Арменией и, наверное, оформление этой победы, которая будет сопровождалась президентскими выборами, парламентскими, будет международными саммитами. Вот. И в этом плане, я так понимаю, Азербайджан именно на этом сконцентрирован. При этом Азербайджан остается страной, которая... Ну, занимают такую достаточно дистанцированную политику в отношении конфликта России и Украины и поддерживают прямые контакты с лидерами обеих государств. И да, есть интерес к Азербайджану, в том числе с газовыми потоками, с возможностью направления их туда и каких-то более сложных газовых схем. Ну, давайте дождемся, когда об этом договорятся или не договорятся. В Азербайджане принято комплементарно встречать российских, советских лидеров. Были иногда сбои, но в целом так принято. Поэтому российская сторона получает лайки и показ того, что она остается игроком на Южном Кавказе, несмотря на неудачу российского миротворческого контингента в Карабахе, который когда-то довольно громко вводился. Вот. Но, с другой стороны, там, если российская сторона будет спрашивать у азербайджанских властей их мнение о происходящем, наверное, они услышат такую сдержанную оценку того, что существует риск, что там каждая из стран может загнать себя в ловушку. Ну, показ. С другой стороны, наверное, в повестке тема Азербайджана, а потом, если все затянется, еще тема дальнего Ближневосточного форума, она тоже позволит при необходимости немножко скорректировать акценты и увести тему Курской области куда-то на полуторное место.
А насколько важно Владимиру Путину зафиксировать себя для истории, что именно он был посредником в будущем потенциальном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, а не, например, Соединенные Штаты, которые тоже во многом участвуют в этой истории?
Ну, я думаю, что на момент ввода российского контингента в Нагорный Карабах, когда уже 2-3 года назад, эти ожидания были выше.
Угу. Что ж, зафиксируем и будем наблюдать, как говорится. И на прошлой неделе, если говорить о наблюдениях, была совершенно удивительная, как многим показалась, история. Но мне хочется узнать именно у вас, у Михаила Виноградова, действительно ли это значимая история для практики наказания статусом иностранного агента, когда телеграм-каналы «Бриф» и «Незыгорь» внесли в соответствующий реестр?
Ну, достаточно чувствительная история, конечно, для всего российского политического рынка, если можно так выразиться. Опять же, каналы довольно разные, потому что «Бриф» – это скорее такой объективистский дайджест, который давал площадку разным каналам и временами сливал какие-то инсайды, в том числе не чужие власти. «Незыгорь» в последнее время, хотя, казалось бы, был один из пионеров телеграм-рынка, но в последнее время утратил былую энергетику, магию, где-то материалы казались заказными, где-то ну, такими скорее подчеркнуты лоялистскими, естественно, такой с перчинкой, с нюансами, потому что читать телеграмму, кажется, хочется видеть мир политики более насыщенным, динамичным, интересным, чем он на самом деле. Вот. Но каналы близкие, но по содержанию довольно разные. Естественно, это стало стрессом, все стали искать смыслы, стали размышлять, является ли это таким продолжением новой волной зачистки информационного поля, подобной той, что была в феврале-марте 2022 года, или какой-то разовой истории. Здесь, наверное, если говорить о брифе, риск, наверное, в чем? В том, что телеграм-каналы, там, хорошие они, плохие, так или иначе, да, для российской власти создают некий дополнительный канал проверки информации, потому что ты можешь питаться данными сводок внутренних, но ты никогда не знаешь, чем, не можешь их проверить быстро и оперативно. Вспомните, когда начинались удары по такой канонической территории России беспилотниками, были идеи запретить показ информации о беспилотниках, видео об ударах, но в какой-то момент пришло понимание, что если мы эту информацию запрещаем, или, то мы цепочка звонят в МВД, в 02, те решат поднимать ли новость на федеральный уровень, докладывать, не докладывать, будет ли руководителя. А вот эта история не всегда рациональна. И я думаю, что вполне мудрым было решением для собственной понимания оперативности ситуации не запрещать законом информацию об ударах беспилотниками. Плюсов в этом было гораздо больше, чем минусов. Поэтому риск в том, что ограничивая телеграм-пространство, власть оказывается в большей степени зависима от сводок внутренних, когда интересанту важно порадовать читателя хорошими новостями. А часть российской аудитории будет дрейфовать в сторону украинских, скорее, телеграм-каналов. А вот такой риск существует. Сейчас каналы как бы дополняют друг друга. У меня когда-то были разные папки с проукраинскими военными телеграм-каналами и такими провоенными российскими каналами. И, наверное, вот во время событий в Курской области я, наверное, их объединил самое интересное в одну папку, потому что все равно та скорость, с которой происходят новости, она позволяет видеть картинку более целостно, независимо от идеологического окраса этих площадок. Поэтому нужны ли рецепторы для понимания для новостей, для понимания палитры интерпретаций, или в условиях, когда власть не считает необходимым так мгновенно реагировать на те или иные новости, приходящие в текущей повестке, можно с этим не суетиться. Наверное, эти два подхода будут существовать всегда. Вот, то, что как бы, количество рецепторов решили подсократить, на прошлой неделе мы увидели по истории с брифом. Вопрос в том, это действительно какой-то разовый выплеск, или это новая системная волна указания на новые границы возможностей и новые двойные сплошные.
У вас есть понимание, на каком уровне читают телеграм-каналы и принимают информацию оттуда для выработки решений? То есть можем ли мы условно представить, что распечатки постов из телеграм, например, появляются на столе у Владимира Путина?
Распечатки, я думаю, появляются. Другое дело, что пространство Телеграма, оно огромное, и в этом плане очень много будет зависеть от того, кто кладет какую распечатку, потому что явно не все сообщения всех Телеграм-каналов или того же брифа кладутся. Доклады руководителю должны быть небольшими, там крупным шрифтом, на 1-2 страницы, и в этом плане всегда возникает вопрос такой дозировки. Что касается других российских чиновников, опять же, многое зависит от информационных привычек. Кто-то так или иначе подсел, потому что, повторюсь, Телеграм – это наркотик, он создает ощущение более упорядоченной, более динамичной, более осмысленной политической жизни, чем она на самом деле происходит. Телеграм-канал очень интересно читать до тех пор, пока ты не читаешь что-то о самом себе, и ты видишь, сколько это трэш и абсурд, и после этого берешь паузу и полдня не читаешь, а потом снова в это увлекаешься. Но, с другой стороны, такое подсаживание себя на иглу Телеграма, оно создает понятные риски, потому что все-таки управление – это расстановка приоритетов. Телеграм все время тебя сбивает с этих приоритетов куда-то в сторону, ты разрываешься и уходишь, собственно, перестаешь заниматься управлением и занимаешься медиапотреблением.
В начале нашего разговора о Низыгоре и брифе вы упомянули такой термин, как российский политический рынок, что это значимая история для них. А что подразумевается под этим политическим рынком? Потому что рынок – это торговля за что-то, за информацию, правильно я понимаю?
Ну, слушайте, рынок политических услуг, политического влияния, там, лоббизма, влияние на принятие решений, там, тот или иной институт станет опорным в той или иной направлении политики, кто будет бенефициаром национальных проектов, как идут там, информационные кампании и войны. Это достаточно большой мир, где многое стоит на кону, поэтому было бы странно думать, что здесь нет конкуренции. Конкуренция существует. Где конкуренция, как правило, есть и рынок.
А вы можете вспомнить какую-нибудь историю, связанную с политическим лоббизмом, где не последняя роль была у ресурсов на платформе Telegram?
Мы не всегда можем оценить, сказалось ли именно вмешательство Телеграма, но, скажем, в прошлом году была очень большая борьба вокруг закона о рекламе. В этом году идет большая борьба вокруг закона о такси. И мы сейчас наверное, новую волну снова дискуссии вокруг этого видим, когда возникает вполне понятно, а зачем вы это делаете? Зачем вы на такси, не знаю, одно из ключевых достижений нулевых, наряду, не знаю, с МФЦ, когда шутка про то, что наши люди в булочном такси не ездят, перестала быть смешной, и так или иначе почти всех хоть раз там, в год, а то и там, раз в неделю такси пользуются. Вот для чего, собственно, это нужно делать? Ведь очень часто те или иные решения принимаются с не вполне понятным целеполаганием. Мы видим, что в регионах сейчас идет новая волна ограничений на прием на работу мигрантов. Потому что как происходит? Там Федеральная служба занятости дает информацию о проблемах с занятостью и так далее. Вот, хотя в чем большой прок от Федеральной службы занятости и чем она занимается, кроме поддержки самой себя, не всегда понятно, не проще ли вместо всех этих региональных подразделений сделать большой МФЦ, электронную систему по занятости, потому что не так много вокруг много нас людей, которые нашли работу благодаря вот этим всем службам трудоустройства, там, на каком-то Авито или HeadHunter'е, наверное, людей нашло вакансий гораздо больше. И какой смысл повышать стоимость косвенных услуг сельского хозяйства, такси, в торговле, запрещая там работу мигрантам? Довольно большой вопрос. Поэтому иногда, как в любой большой системе, спрашивая, а зачем ты это делаешь, ты иногда в состоянии побудить decision-maker'а задуматься, а правда, зачем я это делаю? И в этом плане Telegram иногда здесь бывает не лишним.
Еще о тех, кто бывает не лишним. На прошлой неделе было много разных самых заявлений, новостей из территории Республики Беларусь. Например, Александр Лукашенко призывал своих граждан привыкать уже к новому президенту. Он внес законопроект о необходимости защиты президента, который ушел в отставку. Там, в частности, защита от насилия. Ну, какие-то есть разные там детали, не буду вдаваться в подробности. И, помимо прочего, он провел помилование 30 политических заключенных. И насколько вот эти события, которые происходят в соседней Беларуси, в союзном государстве, они значимы для России? Или это просто две параллельные реальности сейчас?
Не очень значимо. Во-первых, потому что все-таки в России только что произошел обмен и в этом плане заключенных, и в этом плане белорусский кейс не выглядит таким вызывающим и выдающимся. А во-вторых, в Беларуси это не первая история помилования заключенных. И, скажем, в середине 10-х годов, когда Лукашенко был таким соавтором Минских соглашений, вводил безвизовый режим в прошлый раз для стран Евросоюза и, безусловно, выстраивал многополярную внешнюю политику, там это уже происходило. Вот. И в этом плане пытается Лукашенко снова как-то перевыловировать или, по крайней мере, ищет себя здесь. Мы сказать не можем, Лукашенко, к нему вроде привыкли, но даже вчерашние его заявления были такими очень разными по мотивирующей, что ли, и результативной части, потому что в мотивирующей части там такая позиция, скорее, присоединяющая к российской, а в то же время, так сказать, тезис там «бей шинель, пошли домой» тоже вполне откровенно им высказывается, и не первый раз. Я помню, был в Белоруссии, по-моему, в Гродно в 23-м году, и там везде висели плакаты 23-й год в Беларуси – год мира. То есть некая демонстрация, в том числе и, своей, и жителям своей страны, что он спасает свою страну от военных действий, в которые вовлечены две соседние страны, был и остается частью такой легитимации власти Александра Лукашенко.
Я еще видел плакаты «Мы выбираем Беларусь» в Минске. То есть тоже намекающие на определенную политику. Хорошо, ладно, Беларусь у нас, получается, все-таки живет таким параллельным миром, хотя, да, иногда Александр Григорьевич пытается навязать роль посредника, говоря, уже пора прекращать эту драчку, но вернемся в Россию и на
наш... Ну, есть три персоны, как бы, Лукашенко, Эрдоган и Орбан, которые по очереди на этой поляне себя пытаются
приехать. А переговоры все равно потенциальные сорвались в Катаре, вот даже так получается.
Ну, по сути, переговоров все равно нет. То есть есть какие-то отдельные настрои, там есть какие-то большие понимания, как все-таки мы видим то, что происходит там с поставками газа через территорию Украины, вот, несмотря на все военные действия в Курской области. Вот, тем не менее, все-таки больших переговоров нет, и присматриваются к перспективе или нет, там, да, а мы не знаем. Вот сейчас предстоит, я так понимаю, в Россию визит одного из высших руководителей Китая, причем в Россию и в Белоруссию, там, да, и каждый раз возникает вопрос: это прощупывание переговоров? Вот, или опять стороны друг друга выслушают и разъедутся дальше?
Мы часто в эфирах говорим о том, что нас разъединяет, нас как российское общество, но мало говорим о чем-то объединительном. Вот сейчас пришли новости, две параллельные. То, что организаторы книжного фестиваля «Китовраз», который проходит в Владимире, отменили выступление писательниц Аси Демешкевич и Ирины Котовой. И параллельно в Екатеринбурге отменили выступление Галины Юзефович на книжном фестивале «Красная строка». Вот везде фигурирует история, что это все было сделано из-за доносов. Девушек обвиняли в проукраинской позиции. И там... впрочем, каким-то грехам, которые связаны с отношением государства. Но в любом случае люди, которые придерживаются самых разных взглядов, антивоенных, провоенных, не знаю, там, либеральных, коммунистических, националистических, консервативных, больше, по крайней мере, в публичном пространстве, когда они пытаются ставить взгляды, они пытаются в том числе это объяснить тем, что их взгляды будут не то чтобы важны, они помогут сделать Россию лучше. То есть они всегда руководствуются любовью к родине. Они, мы, вот все, кто участвует в российской политике. И почему все-таки любовь к родине не является той платформой, где можно начать диалог самых разных сил? То есть я люблю родину так, и у меня такая позиция на ее будущее, а у тебя вот такая. Ну давайте сядем и начнем какой-то разговор, начнем говорить о том, как найти какую-то компромиссную историю. Почему такого не происходит?
Ну, во-первых, нет необходимости в компромиссе, нет готовности к компромиссу, поэтому нет необходимости в выстраивании какого-то обоснования, легитимации. Ситуация не созрела. А во-вторых, в мире есть довольно разные прочтения патриотизма, скажем, вы приедете в Штаты, там, увидите там флаги на домах, там, пение гимнов и так далее, вы приедете в Европу, где многие будут крутить пальцем у виска, глядя на американский опыт, и говорить, что патриотизм это совсем про другое. Ведь, как говоря о патриотизме, нам самим трудно подчас понять, что такое формирование, воспитание патриотизма. Патриотизм – это, в общем-то, чувство. Нет идей патриотизма. Есть как бы чувство, воспитание чувства патриотизма. Оно, эта вещь не более реалистична, чем воспитание чувства юмора или там, любви к женщине или что-то еще. Эта категория достаточно иррациональная. Я думаю, что более важная история для России – это некий дефицит ценности настоящего. Потому что, да, есть колоссальный интерес к прошлому, порождающий утопические проекты, периодически разного рода утопии относительно будущего. Ну, собственно, идеал консерватора любой страны, такого не радикала, не реваншиста, а консерватора, это именно ценность настоящего, понимание, что для его создания сделано немало усилий, потом пролито немало крови, и оно имеет ценность. Это достаточно важная идея, которой России не хватает, отсюда и появляются в том числе проекты ретро-утопий.
Проекты ретро-утопии, да, действительно, они нас очень сильно давят, но если мы боремся за образ будущего, основная такая площадка для этой борьбы – это выборы. И грядет…
Слушайте, мы не будем да. за образ будущего, но весь мир переживает период пониженного интереса к теме будущего, того ажиотажного ожидания, как в 60-е годы, что будет космос и будет отличное будущее. Сегодня нет там ни в России, ни в Америке. Сегодня запрос респондентов на фокус-группах скорее о том, что не нужен нам образ будущего, дайте нам симпатичный образ настоящего.
Хорошо, а вот эти выставка «Ярмарка России», которая была в Москве, или, например, сейчас проходит «Москва-2030», это разве было не про образ будущего? Потому что вот они показали, какой капитал у нас сложился к сейчас, и вот на чем мы выйдем в это прекрасное далеко.
Нет, конечно, они про настоящее, про ценность того, что происходит только не только в Москве или не только внутри третьего кольца Москвы, как скажет Ирина Роднина. Конечно же, это про то, что вокруг сейчас и сегодня происходит немало разного, но любопытного и интересного. И я думаю, именно этим была обусловлена довольно большая популярность выставки «Россия», на которую, под ВДНХ, на которую шел довольно большой поток. Потому что некая недолюбленность настоящего – это то, что ощущают люди самых разных взглядов. Я не говорю настоящего. Настоящего конкретно сейчас в том, что в текущей повестке. Но, тем не менее, понимание того хорошего и ценного, что было и остается в эпохе, то ли благодаря всему остальному, то ли несмотря на все остальное. Хорошее что-то в эпохе люди самых разных взглядов пытаются искать, хотя подчас этого стыдятся.
То есть сейчас вот будет единый день голосования, опять же, по-моему, даже 3 дня уже практикуются вовсю, и там будут выборы не федерального масштаба, региональные, муниципальные, городские. И правильно я понимаю из вашей реплики, что идти с каким-то образом, предложением образа будущего, это довольно провальная стратегия?
Ну, зависит от конкретного предложения. Я думаю, что скорее есть дефицит общего интереса к самим этим выборам, потому что я мог бы долго вам, как специалист по регионам, рассказывать нюансы кампании в Хабаровском крае или Курской области, но в целом понятно, что вряд ли это сильно зацепит слушателей, мы получим дизлайков. Поэтому здесь скорее дефицит интереса к выборам, ожидание, что выбор – это точка влияния на настоящее и на будущее.
Хорошо, а вот у партии «Яблоко» была, не знаю, тактика, стратегия, как это правильно корректно назвать, говорить об антивоенном, то есть идти с антивоенным сообщением. Мы, партия «Яблоко за мир», это была тоже провальная стратегия? Особенно с учетом, что это был лозунг для региональных и муниципальных выборов.
Понимаете, в принципе, почти все стратегии «Яблока» были отчасти провальными последних лет, потому что одно дело презентация моральной позиции, которая подчас важна, а с другой стороны, есть некая олдскульность самой партии, некий дефицит самоиронии по отношению к собственному образу, чем она отличалась, в том числе, от Алексея Навального, в котором это присутствовало там, да, и некое такое стремление скорее получить поддержку среди своих, нежели бороться за экспансию аполитичных, там, лоялистов, сторонников КПРФ и так далее. Все-таки это всегда для компания «Яблоко» была довольно серьезным ограничителем.
Что ж, ну, здесь я предлагаю поставить точку и напомню, что у нас сегодня в гостях был политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мне кажется, мы сегодня успели все это. Проделан огромный путь за сегодняшний эфир, и мы рады, что все вы сегодня были с нами, наши уважаемые зрители. Я подглядывал в чат, была живая реакция, спасибо вам за это большое, и поэтому еще раз призываю, отсыпьте нам лайков, поделитесь этой трансляцией и не забудьте подписаться на основной ресурс информационный нашего гостя. Телеграм-канал «Как бы Михаил Виноградов» легко ищется, не ошибетесь. Ну и подписывайтесь на «Живой гость Дилетант», заходите в наш магазин «Дилетант.шоп». Еще раз спасибо, Михаил, что были сегодня с нами.
Спасибо вам.
И спасибо нашим зрителям, нашей аудитории. До новых встреч, берегите себя и своих близких.